Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели православного радио. Я вновь приветствую всех вас на наших волнах, и мы продолжаем сегодня разговор об истории Антиохийского патриархата, той поместной православной церкви, которая возникла и до сих пор находится на территории Сирии. Неделю назад мы с вами рассмотрели, в каких условиях развивалась Антиохийская церковь на протяжении первых шести веков. Мы увидели, что Антиохийский патриархат был одной из самых сильных церквей на Востоке. Здесь раньше всех других появилась христианская община. Напоминаю, что традиционно основанием Антиохийской церкви, годом основания этой церкви, считается 37-й год по Рождестве Христовом. Здесь сформировалась, как мы помним, и богословская школа, собственная литургическая традиция, а также возникли антиохийские формы монашества, которые отличались суровыми аскетическими подвигами. Однако жаркие годы богословской полемики на века оставили свой отпечаток. Дело в том, что в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, помимо православной общины, сформировались различные религиозные группировки, христианские по своей сути, но отличающиеся пониманием ряда богословских вопросов и догматов. И я также хочу напомнить, что эти христианские общины, помимо православной, были несторианская община или несторианская церковь, монофизитская или яковитская община и, наконец, община маронитов, которые были основаны на учении монофилитства. Нашу сегодняшнюю беседу мы посвятим истории Антиохийского патриархата в эпоху арабского владычества и крестовых походов. Итак, дорогие друзья, первые шесть веков истории Антиохийской церкви отделяются от его последующей судьбы очень серьезным фактором, который, в свою очередь, окажется решающим. Этот фактор определит всю дальнейшую жизнь Антиохийской православной церкви. Поэтому сейчас давайте и обратимся к тому, что же произошло на самом деле. Вполне понятно, что могущество Антиохийского патриархата, как авторитетной церковной кафедры Востока, могло бы процветать и далее. Однако в VII веке православные сирийцы и, в принципе, вся Византия столкнулись с сильным противником, который существенно нарушил расклад сил на Востоке. Речь идет, конечно, об арабах-мусульманах. После кончины основателя ислама, пророка Мухаммеда, его преемники с 30-х годов VII века начали крупномасштабные завоевания, которые обернулись катастрофой для Византии. Ведь не только Сирия, но все византийские восточные провинции, а это и Палестина, и Египет, и в конечном счете вся Северная Африка, все эти территории стали легкой добычей арабов-кочевников. Царствовавший тогда в Византии император Ираклий из последних сил сколотил армию. Дело в том, что нашествию арабов предшествовала еще изнурительная борьба с персами. И, конечно, Ираклий смог составить эту армию и заставил арабов первоначально отойти от Сирии на юг, за Мертвое море, но на большее у византийцев уже сил не хватило. 20 августа 636 года произошло решающее сражение на реке Ярмук. Вот представьте себе эту картину. Дул жаркий ветер из пустыни. Самум. Византийцы стояли с подветренной стороны, и глаза им залепляло летящим песком и пылью. А в самый решающий момент союзники византийцев, христианское племя гассанидов, перешли на сторону мусульман, и армия императора Ираклия, и без того ослабленная, была разгромлена. Когда до императора дошли эти печальные новости, когда ему сообщили об этом ужасном поражении, у него даже случился нервный срыв. Он воспринял это как наказание Божие за брак со своей племянницей Мартиной. После молебна в кафедральном соборе Антиохии император отплыл в Константинополь, обливаясь слезами. А его последние слова были: «Прощай, Сирия, прощай надолго». Вскоре у Ираклия развилась еще и психическая болезнь, своего рода водобоязнь. Таково было потрясение его после этого поражения. Он наотрез отказывался пользоваться водным транспортом. Проблема возникла, когда он прибыл в Халкидон, это предместье Константинополя. Нужно было как-то переправить его через Босфор в столицу. И император надолго застрял на азиатской стороне Босфора. В конце концов, был сооружен гигантский понтонный мост, на который была насыпана земля, посажены трава и деревья, и только тогда Ираклий согласился пересечь Босфор. Итак, после поражения греков на реке Ермук, Антиохия и вся Сирия попали в руки арабов-мусульман. Единственным островком христианских владений оставался горный Ливан. Взаимоотношения между арабскими властями и православной общиной выстраивались очень сложно. Православие оказалось гонимой и преследуемой религией. Представители православной общины были лишены права занимать государственные посты, к тому же они были обязаны платить те налоги, которые платило все прочее немусульманское население. Какие это налоги? Это два основных налога, которые арабы взимали с немусульман. Первый налог поземельный, он назывался харадж, и вторая подать подушная, которая называлась джизия. Кроме этого запрещалась также и православная миссионерская деятельность. Многие храмы были конфискованы и превращены в мечети. С началом арабского владычества антиохийские патриархи стали избегать жить в самой Антиохии, в центре патриархата. Отныне рукополагали их в Константинополе. Оттуда же они пытались руководить делами своей церкви, не рискуя появляться на принадлежащей арабам территории и теряя таким образом живые контакты с паствой. Жить в Константинополе, конечно же, было безопасно, арабов там не было и в помине, и антиохийские патриархи пользовались этим. К тому же жизнь в столице, рядом с константинопольским патриархом и двором византийского императора, позволяла им быть в курсе всей имперской политики. В середине VIII века, в самый разгар арабского господства на Востоке, всю Византийскую империю охватила еще одна смута — это иконоборческое движение. В рамках передач, посвященных истории Константинопольского патриархата, мы уже говорили с вами об этом движении, которое продолжалось около 100 лет. Если очень просто, то вся империя, по сути, была разделена на сторонников почитания святых икон и противников, иконоборцев. В это движение оказалось вовлечено практически все население империи, не говоря уже об императорах и патриархов, игравших центральную роль. Но здесь надо отдать должное Сирии. Если Византия, ну и прежде всего, конечно, Константинополь, испытали очень сильное влияние иконоборцев, то Сирия стала оплотом почитания святых икон. Мы знаем, что иконопочитание имеет громадное влияние на душу человека, заставляет забыть все земное и перенестись душой ко Господу. Первое, глубоко аргументированное обоснование иконопочитания сформулировал тогда уроженец сирийского города Дамаска, преподобный Иоанн, который получил прозвище Дамаскин. Жил он в конце 7 и первой половине 8 века. Иоанн Дамаскин был секретарем халифа в Дамаске. Когда началось иконоборческое движение в Константинополе, он написал ряд сочинений в защиту святых икон. Кроме того, Иоанн Дамаскин известен нам как творец догматиков, песнопений, которые мы слышим во время каждого воскресного всенощного бдения. С именем Иоанна Дамаскина связан как бы начальный, самый первый этап иконоборческого движения. После его кончины в 749 году Сирия продолжала свидетельствовать истину почитания святых икон. Главным доказательством иконопочитания как раньше, так и сейчас являются чудеса от святых икон, многочисленными чудесами исцеления и помощи от икон. Господь показал, что иконопочитание ему угодно и что он его благословляет. Так вот, почитание икон окончательно было установлено на 7-м Вселенском соборе в 787 году, когда был принят догмат об иконопочитании. 4 столетия, как мы с вами видим, антиохийский патриархат жил бок о бок с арабами и в условиях мусульманского пленения. Однако в 10 веке арабский халифат приходит в упадок и начинает распадаться на независимые государства Эмираты. И в этой ситуации Византия не растерялась. В то время императором был Никифор Фока. Это был очень интересный человек. Происходил он из ведущих аристократических семей Византии. Однако внешне он совершенно не был похож на аристократа. Это был стареющий ветеран, обезображенный шрамами и рубцами, полученными в войнах. Кстати сказать, он вел самую аскетическую жизнь, носил власеницу, спал на полу, строго соблюдал все посты. А его другом и духовным отцом был преподобный Афанасий, основатель Великой Лавры на Афоне. Есть мнение, что Никифор, будучи императором, на самом деле всю жизнь мечтал постричься в монахи. Так вот, у этого монаха по жизни, по душе, было очень грозное прозвище, как это ни парадоксально. Его прозывали «Белая смерть сарацинов». Сарацины — это арабы. Ну и вполне понятно, что прозвище это он получил потому, что главным для него делом была война с исламом. Так вот, этому замечательному византийскому императору удалось отвоевать у арабов остров Кипр и остров Крит, область Киликию. Эта территория прилегает к Сирии с севера, и из Киликии был родом апостол Павел. Также Никифор Фока отвоевал и северную часть Сирии с городом Антиохия. Произошло это в 969 году. И, вне всякого сомнения, отвоевание Антиохии, центра патриархата, было великим триумфом для Византии. Сама Сирия с того момента стала как бы такой буферной зоной, потому что по ее территории отныне проходила граница между двумя могущественными державами — Византией и арабским халифатом. И этот период в жизни Сирии и антиохийского патриархата, начавшийся с 969 года, историки обычно называют вторым византийским периодом, ну, то есть, когда Сирия вновь была включена, повторно была включена в состав Византии после, повторяю, 400-летнего господства арабов. Надо сказать, что дело Никифора было продолжено и в XI столетии. В результате к 1031 году почти половина территории Антиохийского патриархата была отвоевана у арабов и вошла в состав Византийской империи. Еще об одном моменте, крайне важном, на мой взгляд, я хотел бы упомянуть. Дело в том, что на рубеже X-XI веков, того самого времени, о котором мы говорим, Антиохия была одним из самых крупных центров христианской, грекоязычной и арабоязычной культуры. Вокруг Антиохии к этому времени сложилась сеть монастырей, где подвязались иноки не только греческого и арабского, но и грузинского, армянского происхождения. Разворачивалась активная литературная деятельность. Самым крупным греческим церковным писателем, жившим в Сирии, был преподобный Никон Черногорец. А важной вехой в истории арабо-христианского богословия было составление диаконом Абдаллахом Антиохийским первой полной арабской редакции Библии. Это произошло в середине XI века. И вот здесь опять получается такой очень интересный контрастный момент, что язык Корана, арабский язык, в Сирии и вообще на всем Восточном Средиземноморье и в Палестине будет точно так же, арабский язык стал языком Библии, стал языком Евангелия, православного христианства. Так что, дорогие друзья, мы можем с полной уверенностью сказать, что почти четырехвековое арабское господство навсегда сделало Антиохийский патриархат арабским в этническо-языковом отношении. Безусловно, что греки продолжали проживать в Сирии, но подавляющим этносом, подавляющим народом, так сказать, конечно же, стал арабский. И я готов повторить, что аналогичная ситуация произошла в Северной Африке, в патриархате Александрийском. Именно с того времени православие на Ближнем Востоке окончательно принимает арабский облик, и в церкви одновременно существуют два языка — греческий и арабский. Ну а теперь я предлагаю вновь вернуться к событиям в Сирии, произошедших в XI веке. После столь блестящего и достойного вхождения Сирии в состав Византии опять-таки наступили годы войн и захватов. Во второй половине XI века на Ближнем Востоке появились новые кочевники – турки-сельджуки, которые заняли сирийскую столицу – Дамаск в 1075 году, а через 10 лет была захвачена и Антиохия. Очередное падение великого города было шоком для всех, хотя обращаю внимание, что установление господства сельджуков не повлекло за собой заметного ухудшения социального статуса местных христиан. А вот более угрожающим для православных стало нашествие европейских рыцарей, латинин, крестоносцев, начавшееся с 1096 года. Начался первый крестовый поход. Как нам известно, европейские рыцари достигли своей главной цели, ведь они овладели Сирией и Палестиной, и в 1098 году на территории Сирии латининами было основано первое крестоносное государство – графство Эдесское. Антиохийский патриарх Иоанн Оксид был заключен в тюрьму. Еще ранее, в октябре 1097 года, крестоносцы начали осаду Антиохии, власть над которой впоследствии получил один из предводителей первого крестового похода Боэмунд Таренский. На рассвете 3 июня 1098 года Антиохия была взята латининами, и она стала столицей еще одного крестоносного государства, Антиохийского княжества. Крестоносные государства были организованы в основном по правилам французского феодализма. Крестоносцы держали в руках только лишь узкую прибрежную полосу, и все-таки плодородные внутренние земли Сирии им так и не удалось захватить. В самой Антиохии была основана латинская кафедра во главе с прелатом. Как это произошло? Здесь есть один интересный нюанс. Когда крестоносцы взяли штурмом один небольшой мусульманский город Альбара в окрестностях Антиохии, они поставили там своего латинского епископа. Он был назначен на это место, потому что там не было вообще никакой местной епископской кафедры. В то время, в конце XI века, пока еще никто не воспринимал как реальность раскол между греческой и латинской церквами. И никто не думал, конечно, о создании параллельной иерархии. Я напомню, что официальный раскол церкви на католическую и православную произошел в 1054 году, то есть за 50 лет до начала крестовых походов. И, безусловно, тогда еще в сознании обычных людей резкого различия, резкого противостояния еще не было. Так вот, в городе Альбара был поставлен европейский, ну, скажем, латинский епископ Петр. Но он, несмотря на всю свою латинскость, был рукоположен не римским папой, а православным патриархом антиохийским Иоанном. Но именно этот эпизод и послужил началом для возникновения латинской параллельной иерархии на Ближнем Востоке, параллельной с православной. И впоследствии патриарх Иоанн, рукоположивший епископа Петра, напишет трактат, в котором он уже объективным таким незамыленным взглядом будет обличать латинство и с горечью повествовать о притеснениях, понесенных православными от латинян. Поэтому, повторяю, несмотря на такое интересное избрание первого латинского епископа, которое произошло, как мы увидели, по сути, через решение православного антиохийского патриарха, все-таки в дальнейшем латиняне заняли свою нишу и стали составлять оппозицию сирийскому православию, основав наряду с антиохийским патриархатом латинскую антиохийскую церковь. Поэтому мы говорим, что церковный раскол, поначалу не осознававшийся, и это вполне понятно, потом стал реальностью. Православные патриархи в период владычества крестоносцев вновь, как и при арабах, стали жить больше в Константинополе, чем в Антиохии. Тем не менее, с 1165 года началась постепенная замена латинских епархиальных архиереев на греческих, православных. Однако этот процесс продолжался только 5 лет. Французская правящая верхушка Антиохии и латинские клирики были весьма недовольны этими переменами. В 1170 году весь Ближний Восток был потрясен страшным землетрясением, эпицентр которого находился в Северной Сирии. В момент этой катастрофы православный патриарх Афанасий совершал литургию в кафедральном соборе Антиохии. Здание обрушилось, и патриарх был погребен под его обломками. И латинские клирики, латинское духовенство не замедлило объявить, что случившееся было божественной карой по отношению к православным. И с 1170 года вновь православный патриарх стал в Сирии персоной нон грата, нежелательной фигурой, и на первые роли опять стали выходить латинские епископы. Итак, дорогие друзья, завершая нашу сегодняшнюю встречу, давайте подведем итоги. Мы рассмотрели с вами 2 больших периода в жизни антиохийского патриархата – арабскую эпоху и эпоху крестоносцев. Как и все другие территории Ближнего Востока, Сирия разделяла с ними общую судьбу. Что касается последнего сюжета, то совершенно очевидно, что крестовые походы сделали непроходимым ров, разделявший Запад и Византию, католическую и православную церкви. А на этом я завершаю нашу сегодняшнюю беседу. Ее продолжение будет ровно через одну неделю. Храни всех Господь и до встречи!